Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Во вторник, 13 сентября, ожидается судьбоносное событие для всего русского православного зарубежья, да и для всей русской церкви. На Архиерейском соборе Русской православной церкви за границей, РПЦЗ, в Синодальном доме в Нью-Йорке, будет избран новый первый иерарх. Это связано с тем, что 16 мая 2022 года в этом году первый иерарх митрополит Илларион скончался. Новым первым иерархом может оказаться любой архиерей РПЦЗ. Но, разумеется, первым иерархом станет лишь тот, кого поддержит большинство соборян. Новый первый иерарх станет седьмым за столетие существования Русской зарубежной церкви, и его избрание должно получить утверждение Святейшего Патриарха Московского, поскольку вот уже 15 лет как восстановлено единство отечественной и зарубежной Русской церкви при сохранении административной автономии зарубежной церкви. После избрания нового первого иерарха многие опасаются возможности достаточно серьезного конфликта, вплоть до нового разделения Русской Православной Церкви за границей и Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Возникшие противоречия напрямую связаны с нынешней геополитической ситуацией, а именно с проведением специальной военной операции. Судя по некоторым публикациям в соцсетях и в СМИ, страсти накалены. В РПЦЗ есть активные противники специальной военной операции. Среди них и один из старейших иерархов, митрополит берлинский и германский Марк Арнт, который родился в 1941 году. В беседе с корреспондентом одной из немецких газет митрополит Марк Арнт высказывал свое несогласие с патриархом Кириллом, называл специальную военную операцию преступлением и призывал принять Украину в Европейский Союз, даже если этот шаг снова вызовет сильное раздражение с российской стороны. Нашего сегодняшнего гостя, архиепископа Монреальского и Канадского Гавриила Чемодакова, председателя предсоборной комиссии по подготовке выборов, называют в числе вероятных кандидатов. В одной из своих недавних интервью владыка Гавриил говорил: «На Западе есть излюбленное выражение, что Россия не спровоцированно атаковала Украину. В действительности это искажение правды. Россия предприняла такие меры для защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые подвергались обстрелам на протяжении 8 лет. Если бы Америка или другая западная страна оказались в таком положении, они бы предприняли точно такие же шаги, и никто бы их здесь не осуждал». Он добавил, что украинские радикалы-националисты действуют не по-христиански, а по каким-то бесовским наущениям, иначе нельзя назвать тот совершенно дикий, неприемлемый национализм, который они исповедуют. Архиепископ Гавриил сказал также, что мы с Украиной один народ, и что все эти разделения носят политический характер. Мы не можем позволить, чтобы эти страсти повелевали нами. У противников специальной военной операции подобный подход вызывает, мягко говоря, отторжение. На архиепископа Гавриила старательно натравливают канадские СМИ. Ангажированные журналисты обратились в МИД Канады, чтобы те предприняли шаги в отношении сторонника войны против Украины. Высоко преосвященнейший владыка Гавриил, благословите.
Да благословит.
Владыка Гавриил, вы потомок первой так называемой белой эмиграции из исконной православной русской семьи, перебравшейся сначала в Китай, а оттуда в Австралию. Ваш прадед по отцу – новосвященномученик Гавриил Булчинин. Он был священником в Вятке и пострадал от гонений. От него и ваше монашеское имя. А ваш предок по материнской линии – Василий Викторович Авинариус, русский писатель, автор произведения для детей и юношества, книг о молодом Пушкине. Его детские книги востребованы сегодня, а ваш русский язык идеален. Ваш путь к монашеству и архиерейству достаточно необычен для нашего времени. Ваш старший брат также был священником. Расскажите о своей семье и о том, как вы жили в детстве.
Ну, в детстве мы жили, слава Богу, замечательно. У меня самые, так сказать, лучшие воспоминания в детстве в Австралии. Австралия, как мы все знаем, страна богатая. Так что ни в чем, так сказать, слава Богу, мы не нуждались. Всегда был, так сказать, сытым, одетым. И должен особенно отметить, конечно, ту часть жизни, которая проходила именно в церкви, то есть в тех приходах, которые у нас имелись там, по всему зарубежью. Учитывая, что я рос, так сказать, в 60-х, 70-х годах, ходил в церковь, прислуживал в алтаре. Знаете, вот люди, которые ходили еще тогда в церковь, которые, можно сказать, являлись представителями старой царской России, которые родились еще даже в конце 19 века, вот ходили в наши храмы, и вот как-то, может, тогда, если не отдавал особенно почета, будучи еще, так сказать, мальчишкой, но сейчас как раз вспоминаю, сколько было замечательных вот таких людей, которые как-то вот, не знаю, это особенно были какими-то, так сказать, какой-то был особенный дух, может, это было как бы отражение вот той старой царской России. И, конечно, слава Богу, я благодарен и родителям, и Богу, что вот смог воспитываться именно в церковной среде. И вы знаете, я всегда это отмечаю, когда вот беседую с молодыми родителями, которые приехали из бывших стран СНГ, вот в 90-е годы, там, которые вот приехали и, слава Богу, воцерковились в наших храмах, потому что, будучи еще в России, не имели этой возможности, особенно в советское время. Я всегда подчеркиваю о том, что я, выросший в Австралии, ходил, конечно, в английскую школу и имел там своих друзей, с которыми играл в футбол, там, теннис и так далее. Вот. А те друзья, которые у меня были в церкви, приходят, они были для меня намного ближе. А почему? Потому что вот постараюсь объяснить австралийцу, что такое праздники, что такое Пасха, что такое посты, не поймут, и потому что они не православные, так сказать, в большинстве своем. Те друзья, которые я имел в церкви, в храме, то вот они, конечно, это все понимали, нам даже не нужно было объяснять, мы все это чувствовали, как дети, выросшие в церкви, при церкви, что такое именно праздники, что такое Пасха, что такое радость и благодать, которую вот мы ощущали в храмах. И, конечно, вот я говорю, эти дети всегда меня, эти друзья, вернее, были мне всегда ко мне ближе. И вот я почему-то говорю молодым родителям, потому что, чтобы они не забывали, насколько важно воспитывать из детей, так сказать, вот наше новое поколение, именно в церкви, прививать этим детям любовь к Богу, к церкви. И тогда будет, я говорю, у вас шанс, так сказать, бороться с тем вот влиянием, очень сильным влиянием антицерковным, антихристианским, которое сейчас стартует, особенно на Западе. И поэтому вот, да, хотел сказать, что вот эти воспоминания мои о детстве действительно очень были всегда ценными, и ценю их и по сей день.
Владыка Гавриил, у вас есть родственники в России. Как вы впервые встретились с ними? Какие у вас впечатления после первого соприкосновения с культурой России, с самой Россией? Когда и при каких обстоятельствах это произошло?
Ну, вы знаете, у нас вот один родственник вот по папиной линии, папа, который вот живет по сей день в Вятке, а который тоже является родственником моего прадеда отца Гавриила Бучинина. Так что мы с ним уже давно в общении, еще и даже, так сказать, и в советское время. Потом вот, будучи в России, не помню, в каком-то году, не то ли в 7-м, не то ли в 8-м, тоже вот познакомился с другим родственником, которым я даже не знал. Он тоже по линии папы, но он живет в Москве. У них тоже, так сказать, в роду известный писатель Катаевы. И вот с ним вот познакомился. Он меня нашел, не я его нашел, меня нашел. И вот мы с тех пор поддерживаем тесный контакт. Я у него бываю, когда бываю в России, в Москве. И еще вот тоже в 93-м году, когда я ездил второй раз уже в Россию, тогда еще архиепископом Лавром, познакомился тогда с моим двоюродным братом, который был в Подмосковье, который очутился в России еще мальчиком, потому что когда Сталин призывал многих русских из Китая вернуться в Россию, на родину, то вот его мама решила, так сказать, вернуться с ним, хотя он родился уже в Китае. И, значит, он там вырос, в Новосибирске причем, а потом уже он очутился в Москве. Впервые я с ним познакомился, он у меня старше, там не знаю, сколько лет, мне 10, наверное. Впервые вот я с ним познакомился. Я знал, конечно, что у меня там есть двоюродный брат в лице вот этого человека. Но вот впервые мы с ним увиделись в 1993 году.
Вы упомянули вашу поездку по России, в которой вы сопровождали преснопамятного митрополита Лавра. Судя по вашим опубликованным заметкам, именно она повлияла на формирование вашего отношения к единству Русской Церкви. Верно?
Ага.
В 2007 году в Храме Христа Спасителя в Москве состоялось историческое событие – торжественная церемония подписания акта о воссоединении Русской Православной Церкви за границей с Русской Православной Церковью Московского Патриархата. Тогда некоторые приходы за границей отошли от РПЦЗ, будучи категорически не согласны с восстановлением единства Русской Церкви. Возможно ли повторение теперь подобного, когда в русском зарубежье углубляются разногласия касательно отношения к специальной военной операции со стороны Русской Церкви и самого священства патриарха Кирилла?
Ну, знаете, мне кажется, что здесь обстоятельства несколько другие, потому что когда часть нашей паствы в 2007 году не приняла вот это единство объединения двух церквей, то это было скорее основано на вопросах церковных, которые они считали и считают по сей день как бы мешающим нашему единству. А именно, что, конечно, как мы знаем, тогда был вопрос так называемого сергианства, которое вот те люди, которые отошли, считали, что все еще присутствовало в какой-то мере московской патриархии. И вопрос, конечно, экуменизма, о том, что церковь в России все еще, так сказать, активно участвовала в этом движении. И, конечно, для многих это было неприемлемо. Хотя, я бы сказал, совсем небольшая часть нашей паствы ушла в раскол, но те, которые, может быть, даже не соглашались с единством, тем не менее остались, да, так сказать, в большинстве. А здесь сейчас, когда мы говорим о ситуации вот нынешних событий в связи с военной операцией, на Украине, то это, ну, во-первых, я бы сказал, вопрос политический, и тут вопрос тоже заключается в том, как люди к этому подходят, если они действительно вникли, так сказать, в все подробности этой операции, почему Россия была вынуждена начать эту специальную военную операцию. Вот как вы упомянули сегодня, как я говорил в интервью, из-за того, что вот на протяжении уже более 8 лет Донецк, Луганск и республики подвергались и подвигаются в последний день, как мы видим, вот этим обстрелам. И что по статистике уже более 14 тысяч вот людей погибли от именно этих обстрелов. И, конечно, вот Россия, которая обращалась к Западу, да, с тем, чтобы как-то они пошли бы навстречу, чтобы повлияли на Украину. И, как президент Путин правильно сказал, они ни на один миллиметр не хотели уступать. Это я тоже говорил в интервью с канадской газетой. Я говорю, что фактически, если так разобраться, то специальная военная операция начала не Россия, а Запад. Потому что Запад именно не хотел идти навстречу. И Россия, так сказать, была вынуждена предпринять вот такие меры. И поэтому те люди, которые сейчас против, ну, это показывает, во-первых, что, может, они не полностью осведомлены о всех подробностях этого и думают, что вот как бы Россия без причин напала на Украину. Но если действительно вникнуть в правду, так сказать, все подробности вот этих событий, особенно начиная с 2014 года, тогда, я думаю, мы понимаем, что Россия действительно была вынуждена, не было выхода. Никто, конечно, из нас, а в первую очередь, конечно, люди, как бы находящиеся в церкви, никто из нас не может сказать, что мы приветствуем войну. Конечно, нет, потому что война – это всегда связано с кровопролитием, а в данной ситуации это связано, конечно, с операцией против братского народа. Да? То есть мы все понимаем и знаем, что украинцы, русские – это один народ. Но вот бывали же и случаи в русской истории, когда вынуждена была Россия себя защищать, и в этом плане, в этой ситуации тоже Россия делает то же самое. И это нужно людям объяснять. И поэтому я не думаю, что вот можно сравнивать как бы вот те вопросы, которые когда-то разделяли нас тоже с Московской патриархией, можно сравнивать. Или даже вот те причины, по которым была основана зарубежная церковь еще в 2020 году, их нельзя сравнивать именно с теми событиями, которые сейчас происходят на Украине.
К этому же вопросу. Сейчас по всем зарубежным епархиям активно рассылается на подпись некое письмо, адресованное митрополиту Марку, где содержится, как они пишут, требование народа отойти от московского патриархата. Может ли нечто в этом роде возыметь действие на священство и паству? Возможен ли, по вашему мнению, раскол в РПЦЗ по украинскому вопросу?
Да, знаете, я вот только сегодня ознакомился с этим письмом, с его содержанием. Я вот не знал о нем, пока вы не упомянули об этом вчера, когда вы мне послали вот эти вопросы. И сегодня вот мне тут послал вот это письмо. Во-первых, оно, как мне кажется, анонимное письмо. А там нету, так сказать, подписи людей или даже автора. И опять там некоторые, я бы сказал, нелепости. Ну, например, опять-таки, сравнивая нынешние события, как я только что сказал, именно с теми событиями, которые произошли 100 лет тому назад. Почему? Потому что тогда, когда церковь была создана в 2020 году, именно при тех условиях, когда многие уже покинули Россию и нуждались, так сказать, в управлении, в церковном управлении. Тогда патриарх Тихон дал вот такой указ о создании зарубежной церкви. И именно это было тогда именно по понятным причинам, потому что церковь уже фактически была гонима. И тогда церковь зарубежная, которая находилась в Константинополе, потом уже в Европе, потом уже большая часть переехала в Америку в 40-х, 50-х годах, действительно вот нуждалась вот в таком духовному управлению. И поэтому сейчас хотят нам навязать такую мысль, что, значит, эти события на Украине как бы являются, по содержанию этого письма, как бы поводом для того, чтобы отделиться от церкви, с которой мы уже, так сказать, ходим в объединении со 7-го года. Я думаю, что это нелепое сравнение с теми событиями, которые происходили тогда, во время революции. Церковь сейчас не гонима, церковь сейчас Московской патриархии тоже никого не гонит, является свободной. У него есть, естественно, в первую очередь патриарха с позиции, в которой он твердо стоит. И опять-таки, по понятным причинам, что патриарх именно защищает позицию России в отношении того, что Россия была вынуждена предпринять вот такие меры. И я тоже всем говорю, в том числе и западным СМИ, когда мне брали интервью в канадской газете, я говорил А что вы хотите, чтобы ППР говорил и сказал? Как вы думаете, неужели он может быть против, когда вот воюют его ребята? Большинство из них — это православные основные ребята, которые воюют за свою страну, защищают жителей Донбасса, Донецка. Неужели ППР мог бы сказать, что он против этой операции? Конечно, нет. И поэтому это можно тоже понять. Так что я не думаю, что, несмотря на это письмо, может быть поводом для того, чтобы мы отделились от московской патриархии. Я должен сказать, что даже авторы этого письма, я бы сказал, дерзновенно как бы хотят представить, как будто бы какое-то большинство нашей церкви, которые именно поддерживают их позицию. Я должен сказать, что подавляющее большинство не разделяет позиции, так сказать, вот такого автора и этого письма, ибо возможно отделение, даже если те, которые, может быть, не совсем поддерживают эту операцию, которые, может быть, даже являются против этой операции, тем не менее, они не считают, что вот нужно отделяться от церкви, потому что церковь есть церковь, политика есть политика, и эти события, так сказать, они нисколько не отражаются на управлении церковью нашим патриархом, и никак не должны влиять на наши добрые и хорошие отношения, которые вот у нас особенно вот создались после нашего единства в 2007 году.
Мы говорим сегодня об отношении к СВО, и как, по вашему мнению, на какой основе можно было бы примирить между собой православных русских людей? Как нам найти этот баланс?
Ну, вы знаете, я думаю, что в первую очередь нужно с этими людьми, у которых, может быть, совсем правильное представление о этих событиях на Украине и почему Россия была вынуждена принять такие меры. Во-первых, надо людей просвещать, надо им говорить, не верите тому, что вы слышите в западных СМИ или видите, так сказать, на каналах западных СМИ, потому что, к сожалению, это часто просто самые вопиющие фейки, которые хотят вот представить только именно Россию плохой, а ни в коем случае не Украину. Да? То есть все, что там иногда какие-то были диверсии, когда вот какие-то там в каких-то обвиняемых актах чуть ли не террора русской армии, в действительности это устраивалось украинской армией. И учитывая то, что действительно та русофобия, которая сейчас царствует, увы, на Западе, это является вот частью вот всего этого направления. А и поэтому надо людей просвещать, надо им говорить, что не смотрите только в западные СМИ, иногда смотрите на русские каналы, русские новости, потому что там вы получите другую картину и, я бы сказал, истинную картину. А во-вторых, что, думаю, тоже важно людям объяснять то, что и напоминать о том, что мы все-таки один народ. Не может быть разделения между русскими и украинцами, да, по большому счету, и что мы один народ, и мы должны всегда именно идти к миру, и понимание, что вот мы должны всегда жить в мире. Ведь не забудем, что вот разделение, которое сейчас вот совершается, и, я бы сказал, насильственно, и даже Западом, именно это попытка разделить вот именно два народа, которые имеют одни корни, одну веру. Как мы знаем, если в православном понимании вещей, кто стоит за разделением всегда? Стоит за разделением сам дьявол, бесовские силы. И вот нужно людям объяснять, что давайте не будем поддаваться этому, а нужно преодолевать вот это. И также сейчас, я думаю, наш собор, который предстоит, и который будет сейчас у нас собираться на следующей неделе, чтобы избрать нового первоиерарха, и также будем приступать к работе собора. Я думаю, очень важно нашему собору сейчас тоже призвать всех властей, особенно Запада, к тому, чтобы они не продолжали поставлять эти оружия, которые стоят миллиарды долларов постоянно, чтобы воевать в России, убивать тоже русских наших воинов, а призывать их к тому, чтобы они опять-таки постарались повлиять на Украину в том, чтобы она села тоже за стол переговоров мира с Россией, с президентом, с его, так сказать, помощниками, чтобы именно достичь скорейшего мира, а не продолжать вот действительно братоубийственную войну.
Да. Владыка Гавриил, что для вас означает понятие «русская идея»?
Ну, знаете, наверное, у многих разные, может, представления у русских людей, что такое русская идея. Но я, как человек православный, ходящий сейчас в сане, конечно, должен сказать, для меня русская идея всегда, конечно, была связана с понятием о том, что Россия и русская идея всегда должна вращаться вокруг вот нашей православной веры. Ведь не забудем, что в свое время, в допетровскую эпоху, Россия даже жила, русский народ жил одним церковным календарем, не было сюда гражданского календаря, это вел Петр Великий. То понятие, что вот мы всегда должны именно жить тоже жизнью православной церкви, и для нас русская идея должна быть, она формироваться на именно идеалах православной веры, на идеалах благочестия и нашей веры. Вспомним, что когда в начале 20 века праведный Иоанн Кронштадтский старался вразумить русский народ, призывал их к тому, что это не только к интеллигенции, он всех призывал. Опомнитесь, вернитесь к идеалам Святой России, вернитесь к благочестию, вернитесь к своим истокам вашей православной веры, а не поддавайтесь все время вот западному влиянию. Но, увы, русский народ не внял этому зову отца Иоанна, который, кстати, и предупреждал, что если они не опомнятся, то их постигнет беда, большая беда. И что же, это и произошло, к сожалению, именно в лице русской революции. И поэтому, как бы, вот я тоже думаю, что русская идея, она всегда должна именно вращаться вокруг этого понимания, что мы, конечно, как русский народ, должны также жить по-православному. Ведь вспомним тоже о том, что произошло, знаете, в 17-м году. Это действительно было попущение Божие. И давайте тоже не забудем о важности именно осмыслить в этом ракурсе, когда десятки миллионов людей, своих людей были убиты. И поэтому я тоже думаю, что касается нашей русской идеи, так сказать, именно в формировании зарубежного человека, именно нам как бы непонятна иногда вот позиция России в отношении вот революции. Не напоминает ли нам это то, что произошло на Украине в 2014 году, когда американцы, и в том числе особенно такая Виктория Нюланд, которая тогда была помощницей госсекретаря Джона Керри, сказала, что Америка потратила тогда, на тот момент, 5 миллиардов долларов для того, чтобы сместить власть законную на Украине, чтобы вот именно этим самым разделить Россию с Украиной. И давайте это не будем забывать. Я думаю, что вот пора тоже это осмыслить. Нужно вот принять меры к тому, чтобы как-то перевоспитать себя и народ в этом отношении.
Мы знаем, что есть русские, которые проживают за границей. Они обращаются к церкви, отдают своих детей в церковно-приходские школы, чтобы утвердить и закрепить связь с русским миром, хотя они в сущности не церковные и не имеют опыта веры. Как вы смотрите на появление таких людей в приходах?
Вы знаете, мы, конечно, их приветствуем. В первую очередь, мы рады, и даже в этом видим какой-то промысел Божий. Знаете, я помню, когда я впервые приехал жить в Синод наш в Нью-Йорке в 89 году, и первый раз был на воскресной литургии. Я тогда еще был верянином, и не был в сане. И когда я посмотрел на количество людей, которые пришли на службу, то я немножко испугался. Думал, ой-ой-ой, что же будет с нашей церковью через 10 лет, если вот так мало людей вот на тот момент ходили в храм. Но вот, значит, произошел путч России, 91 год, и хлынула новая волна русских иммигрантов из России в Америку, в Канаду и другие страны зарубежья. Причем не только из России, как мы знаем, из Украины, Белоруссии и других стран СНГ. И вот многие из этих людей стали ходить в наши храмы. Далеко не все, я бы сказал, опять-таки, по процентам отношения, может, 3-4% из всех тех, которые приехали, стали ходить в храм. Но мы рады этому, потому что они приходят, они приводят своих детей, они крестят. Но, к сожалению, как это часто тоже бывает, приходят, крестят, а потом их больше не видят. И поэтому как раз то, что я говорил раньше, о том, насколько важно именно этим родителям понимать, что сколько важно воцерковлять своих детей, и не только их крестить, а именно после этого их постоянно приводить в церковь, чтобы они уже привыкли ко всему церковному, к иконам, к запаху ладана, к богослужениям, к причастию. Вот это все действительно важный, очень важный момент для воспитания его детей в церкви. Поэтому мы, конечно, рады этим новым. Надеемся, действительно, они станут, как их дети, как и в будущем нашей зарубежной церкви. И об этом вот мы все время стараемся напоминать. Именно потому что, как я уже сказал раньше, то влияние, которое сейчас, с которым сталкиваются родители, дети, конечно, в школах, оно без помощи церкви, без помощи, так сказать, вот этого воспитания, против него невозможно противостоять.
Да, отец говорил, если судить по сведениям из различных источников, вы являетесь одним из наиболее вероятных кандидатов на предстоящих выборах в первой иерархии. Понятно, что все в теперешней ситуации может обернуться по-разному, но если бы это зависело от вашего решения, считаете ли вы, что следует продолжить именно то направление, тот путь, по которому идет сейчас РПЦЗ, Русская Православная Церковь за рубежом, и со времени восстановления церковного единства с РПЦ Московского Патриархата?
Да, конечно, абсолютно. Это необходимо нам продолжать этот путь. Хорошие дружеские отношения. Почему? Потому что, знаете, единственное помогло нам в том плане, что, может быть, мы можем что-то подчерпнуть, безусловно, из нашего контакта теперь с Россией, с Русской Церковью, как и, может быть, мы тоже можем какой-то опыт перенести и предложить церкви в России. Так что это обмен, это, так сказать, наше единство, но очень важно. И мы не должны вот давать этим событиям, которые сейчас происходят, именно этому помешать. Потому что это тоже дело, так сказать, нечистого, которое, может быть, хочет тоже как-то нас разделить. А мы должны, конечно, продолжать наши добрые отношения и наше единство. И памятуя о том, что, знаете, я должен подчеркнуть, что те люди, которые не приняли единство в 2007 году и которые, увы, ушли в раскол, то по большому счету большая часть этих людей никогда в России не было. Да? То есть они не ездили в Россию. Сколько это важно теперь, вот как мы стали чаще ездить в Россию, сталкиваться, так сказать, вот с теми новыми, очень положительными преобразованиями, которые произошли в Русской Церкви, а именно в том, что реставрируются храмы, так сказать, восстанавливаются монастыри, семинарии и так далее. Поезжайте, и вы увидите, что Россия действительно изменилась в лучшую сторону, в этом плане даже, не говоря о других тоже направлениях. Я говорю, поэтому вот, а когда бываете в России, а вы же русские, да, мы считаем себя русскими, да, мы были воспитаны в зарубежной церкви, в любви к России, то есть в том понимании, что когда-то вот воскреснет, так сказать, Россия, что мы сможем туда опять ездить, сможем общаться, быть своим народом. Вот я говорю, как вы можете быть в расколе, если вы даже в России не были, вы даже ничего не видели. И поэтому это вот поэтому очень важный момент, чтобы мы продолжали вот добрые отношения, имели возможность ездить в Россию, общаться со своим народом, с православными особенно, конечно. И этим самым вот поддерживать наши добрые отношения.
Владык Гавриил, желаем вам удачи и очень надеемся, что вы победите в этих выборах. Надеемся на скорую встречу с вами.
Спасибо.
Спасибо большое.
Беседы с Брэнсоном.